Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете очередную программу «Любовь и верность». Ну, для начала вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Я думаю, вы в этом уверены, поскольку настроили свои приемники на нужную волну. Ну, передача «Любовь и верность», которую веду я, Валентин Лебедев, это передача о семье, ну и о всех различных жизненных коллизиях, не только вот о супружеской жизни, да, пришел муж, поругались. Нет, ну, и о свадьбе, женитьбе, теперь это уже будет актуально, когда кончится пост. Воспитание детей, конечно, это важно, мы об этом все время говорим, потому что сколько что не делают у нас в Отечестве, но рожать никто особенно не хочет. Есть только показательный отряд, как православный, так и вообще общегражданский. Вот президент наш сказал тут на днях, ну, ему доложили, все это правильно, у нас в стране миллион, обращаюсь к парламенту, миллион многодетных детей, семей. Ну, это имеется в виду многодетных-то три ребенка. Дальше как-то туманно всегда говорит наше руководство, когда поднимается выше к пяти. Ну вот, детей не родил человек, бывает и такое, вообще никаких. Родил одного, двух, а потом к старости, душ невеликой старости, может быть, по-разному жизнь складывается в разных районах, кто в городе живет, кто в большом городе, в столице, кто в селе, вот. Дети эти исчезают из жизни. Муж, жена, чаще вот так Бог как-то устроил, что мужчины умирают, вот, а дети сидят в интернете, ну, предположим, счастливо, если это счастье, конечно, ну, с дочерью, там, скажем, с мамой, она с мужем, у них все в порядке, но бабушка, дедушка не просто не участвуют, о чем мы часто говорим, вот, о труде на этой ниве, вот, они просто лишены возможности, бывает. Бывает это нередко. То есть они бы с удовольствием бы, вот она бы, скажем, занялась бы внучкой. Так вот, никто не приезжает. Вот ноябрь за окном, темно уже, делать как бы нечего. А жить еще надо. И наступает все более и более глубокое одиночество. Есть ли какие-то люди вокруг? Бывает, что есть. Мы делали передачи, вы поняли, что передача будет про одиночество. Ну, чаще всего не молодых людей, потому что это приходящим. Ну, вот, бегал, был один, девочку нашел. Ну, и пошло дело, товарищи появились. Нет, про людей, которым, ну, это одиночество грозит уже, ну, в общем-то, навсегда. А люди, человек так устроен, что я вам про это рассказываю, есть масса трудов, вот, что он пытается преодолеть одиночество. И вот мы делали передачу, вернее, часть передач на эту тему, ну, о том, вот как быть одинокому человеку. Но всегда советы у нас были на таком душевно-психологическом уровне, а не на духовном. Ну вот, надо почаще туда-сюда ходить. Вот в Москве, я просто не знаю, как в других городах, наверное, тоже есть. Есть Московское долголетие, вот на экскурсию поехать, походить, погулять по какому-нибудь району. Ну, погулял, ну, пришел. А там то же самое. Дождь за окном капает. А летом, наоборот, жара, и все по дачам разъехались. Вот. Ну, раньше хоть на лавках простые люди, по крайней мере, сидели. Да и не совсем простые. И во дворе народ собирался. Пора эта прошла, по крайней мере, в нашем отечестве. Не знаю, как в Италии. А у нас-то я вот еще был юным. Я не очень старый человек. А вот играл патефон, радиола во дворе. Помните Акуджаву во дворе, где каждый вечер все играло радиола? И пары танцевали, пыля. И действительно, пыля танцевали они не только перед войной, вот, когда герой песни ушел на фронт, а танцевали они и в 60-е, например, годы. Голубятни всякие были. Тоже вроде как голубятни, хулиганы. Но это была определенная среда на самом деле. И иногда постоянная. А все эти люди из групп, они уходят. Хотя, конечно, вы скажете сейчас, что ведь не коллективы избавляют даже постоянно от одиночества. Одиночество – это не тогда, когда ты один, а тогда, когда тебе одиноко. Бывают люди, которые всю жизнь находятся в таком положении. И не только в силу характера, а, скажем, своего поста. Вот человек чем выше, тем более он одинок. Ну, по должности. Вот. Совсем высокий, совсем одинок. Если у него еще разорваны какие-то семейные связи, о чем уже никто не знает, собственно, это тоже признак изоляции, между прочим, то он совсем одинок. Вот. Как преодолеть это одиночество? Вот об этом сегодняшняя передача. Конечно, мы на эту тему уже говорили с пастырем, который к нам пришел. Вот вы видите его по Ютубу сейчас. Отчасти. Но хотелось бы полностью что-то разъяснить. Потому что жить-то надо. Пожилым, ну, опять скажем, чаще всего пожилым. Бывает это не с непожилыми тоже людьми. А вот ответа нет. И даже у церковных людей тоже. Они ходят в храм, предположим, и тоже как бы там они должны спастись, там тем более, вот, от одиночества. И некоторые такие спасаются, вот в чем все дело-то, вот, но некоторые. И потом мы с ними вечером дома-то не бываем, мы тоже, они не могут рассказать, насколько они. Они могут рассказать священнику, например. Это вообще дело священника, конечно, такая не женская передача, пастыря. Поэтому к нам пришел протоиерей отец Владимир Седов. Здрасте, батюшка, здравствуйте. Благословите. Благословите. Вот я просил его так, так сказать, экзистенционально об этом поговорить. У нас это слово сейчас слышите по телевизору, ну, как всегда, нашими политиками подхватили, журналистами, употребляется неверно философски. Про какую-то экзистенциональную, так сказать, обстановку в стране, еще в чем-то. Экзистенция – это внутренняя душа. Вот. Это направление философии. Это твое, то, что в народе называется «каждый умирает в одиночку». Кем бы он ни был, все равно, даже на глазах тысячного коллектива. Вот о чем идет речь. Поэтому, батюшка, вот только к нам сразу поступил звонок. Ну, поскольку он помешает вашей, так сказать, первой речи, я давайте мы ответим, и, может быть, человек, давайте, кстати сказать, свое уже внесет видение. Говорите, пожалуйста.
Валентин Владимирович, да. Очень люблю вашу передачу, слушаю постоянно, помогаю вам.
Да.
И хочу, чтобы вы немножко рассказали не только о дедушках и бабушках, но о прадедушках и прабабушках, которые тоже живут в одиночестве. Дедушка смотрит телевизор, а бабушка слушает Радонеж.
Да,
спасибо вам большое и с предстоящим постом.
Да, спасибо, хорошо, что вы позвонили, хорошо, что вы слушаете. И, конечно, вот в круг бабушек включаются и прабабушки, эти люди, которые, понятно, живут долго, немало и деятельно, коль у них есть правнуки. Но вот они тоже, понимаете, вот... Отец Владимир, вот позвонивший дедушка, он же прадедушка, смотрит телевизор. А в некоторых местах никто, ну, телевизор смотрят, как правило, люди. А внуки, которые тоже поэтому, кстати, все разошлись, все где-то в сети. Они даже не позвонить не знают, как не приехать, и друг с другом-то не дружат во дворе. Вот говорят, нет никого. Одни мигранты играют на площадке вот везде, в баскетбол там какой-то. Да, где наши ребята-то? Ой, тут какие-то преступники, никаких преступников нет давно. Я как мужчина и сам был хулиганом в юные годы, никаких нет преступников, 20 лет совсем, совершенно никаких, просто все погибли в интернете. И это тоже, мне кажется, отчасти причина, когда твой внук, там, сын, тоже взрослый, молодой, коль ты прадедушка, сидит и что-то там смотрит, а что непонятно, посмотрите, что они смотрят в транспорте. Но это же чушь собачья. Ладно, мы какие-то вот такие новости. Сидит мужчина, надо ему. Какие-то шарики играют. Вот, видите, позвонили тут же на эту тему. Пожалуйста, отец Владимир.
Ну, я даже не знаю, тут так, такой сразу комплекс проблем
поднимает. А вот одну за другой, какой вам удобно.
Но я думаю, что лучше начать, хотя вот вы говорите, что это не главная тема, все-таки начать с такого одиночества, которое... угрожает человеку беспомощностью, некому ему там за лекарством сходить, некому там воды принести. Это такое социальное одиночество, это какие-то болезни социальные.
Тоже тема главная, почему?
Да, но это нам, что мы, сколько мы об этом говорить не будем, это как-то мы же должны стараться как-то что-то полезное сказать людям, как избавиться от какого-то. Вот. Другое одиночество, когда человек не немощный, а наоборот, он полный сил, но вот закончил работать, привык быть полезным, а тут одиночество, потому что, как ему кажется, что...
Вот это, да, да, не приложить
для,
некуда.
Не для чего жить. Но тут как раз-таки можно всегда, тем более сейчас, когда война идет, можно и что-то и жертвовать, и молиться за людей. И на фронте люди тоже испытывают, если не одиночество, там одиночества такого физического, наверное, нет. Вот. А одиночество, чувство, что вся страна живет своим удовольствием, там, да, а мы тут умираем. Да? Это тоже чувство такое горькое, как будто себя забыли. Конечно, нужно молиться и помогать. То есть все это усилия, которые человеку дают какое-то ощущение, что он что-то делает. Вот. А если говорить о внутреннем одиночестве, то и тут какая штука-то? Человек иногда ищет одиночество, а его не может найти, как вот Достоевский пишет, что самое тяжелое для него на каторге было, что все время, день и ночь ты все время на людях, все время шум, крик, ругань, невозможно уединиться, невозможно книжку почитать. То есть человеку всегда не хватает на самом деле, ему не хватает общения с Богом. И вот, значит, может быть, вот для человека верующего, как Достоевский, вот гнетущая обстановка, при которой он помолиться не может. А бывает, что у человека одиночество, потому что он не умеет молиться. Он не умеет найти связь с Богом, который вездесущ. И если он найдет это общение, то его лишить нельзя будет. Нельзя у человека отнять Бога. Бог вездесущ. Вот и всемогущ. То есть все у человека можно отнять, и здоровье, и свободу, и имущество, а Бога отнять нельзя. Но надо хотеть. Иоанн Креститель в пустыне, он одинок был или нет? Он не скучал там без телевизора, очевидно.
Да.
И Мария Египетская.
И Антоний Великий.
Да, все святые. То есть они уходили. Вообще монах, моноса, слово один, да? Но монах не одинок, он всегда с Богом. И он даже, если достигает какого-то духовного уровня определенного, то уже к нему уже идут люди. Он не знает, как от них избавиться, потому что они все к нему идут и за советом, и за помощью. Он чувствует себя нужным, полезным. Вот. А нам, конечно, простым людям надо помнить, вот как вот вы упомянули, эту вот мудрость, что человек умирает в одиночестве, что так или иначе нам предстоит такой вот экзамен, не скучно ли нам с Богом будет. Потому что можно быть и вполне счастливым общением с друзьями, с коллективом, с семьей, с внуками. Вот. Но все равно смерть – это конец всему этому. Хотя, конечно, там будет для тех, кто сподобится Царству Небесному, там тоже какое-то общение будет. Нам это неведомо, как это там будет происходить. Но путь к этому лежит, конечно, все через Бога. Потому что общение все в Боге. Как это известно, что Антоний Великий такой рисовал такую схему, такую диаграмму, что Бог в центре круга, а мы все люди как бы на окружности вокруг Него. Если мы приближаемся со всех сторон к Богу, то мы друг с другом приближаемся. А мы, если мы приближаемся к друг другу, не приближаясь к Богу, то мы разрываем кому-то ближе, от кого-то дальше. Это, вот интересно, что святой таким фигурой рисовал. То есть, если мы будем к Богу стремиться...
То есть, этот круг разорвется, мы будем дальше...
Ну как все. Бы люди собираются в такие уже сообщества, которые между собой там враждуют, потому что друг от друга они уже отдаляются, их друг друга не понимают. Вот. А святые, они, конечно, Боги едины. И как вот мы пропразднуем после Троицы День всех святых, потому что полнота бытия Божия, она распространяется и на всех, кто достиг Бога. И уже неразлучны святые с Богом. И составляют одно целое с Богом.
Одно древо, так сказать, да. Ствол это Бог.
Но как вот это достичь? Вот можно, конечно, очень грустно, когда вот люди прожили вместе. Вот один верит, вот слушает там религиозные передачи, другой смотрит какие-то другие передачи. Наверное, надо, как это ни покажется, хоть это кажется поздно, надо начать вместе молиться, попробовать встать вместе. Хотя, конечно, это нет какого-то общего рецепта, потому что бывает так, что люди живут, а так и умирают один верующий, другой неверующий. Это же легко, так сказать, нам всем пожелать, а нелегко это выполнить.
Нелегко выполнить.
Но каждый должен в своей душе подумать. Вот попаду я в вечность. В вечности только вечное. Все временное, оно именно по определению, что временное, то кончится его срок его жизни. Оно временно. Прошло это время, все, его не стало. Остался только вечный Бог, только Бог вечен. Даже вся наша земля со всеми красотами, все это творение Божие, и у Бога один день, как тысячи лет, как один день, как это миг пройдет когда-то. Какие-то миллиарды лет пройдут, и все это прекратится. Не говоря уже о том, что земля закончится по причине там, греховности людей, но вообще сама по себе. Все материально, но временно. А человек задуман как вечное существо. Даже его имя – человек. Он челом, он причем к вечности. Чем можно жить в вечность? То есть каждый из нас должен задуматься. Чем я буду жить в вечности? Сейчас страшно, конечно, что вот это выросло поколение селфи, которое вообще не способно от себя оторваться даже и этими временными красотами природы насладиться, надо только селфи делать на фоне там, этой красоты себя запечатлеть. И без конца человек нуждается...
Селфи – это фотографии все да, на этом фоне. Да, вот все время люди идешь...
Раньше был, здесь был Вася, а сейчас... И главное, сразу посылают. То есть человек не может сам даже насладиться, он сразу это хочет с кем-то поделиться.
Вот этой фотографии в телефоне чаще всего. Да. На ножке такие вот есть, держат везде.
Ну да, это просто себя чтобы самого себя, да. Угу. Но... Это какая-то странная потребность, действительно. То есть человек лишается возможности даже не только там Богом-творцом, даже творением природы насладиться. Вот интересно, что в житии Антония Великого приводится такой эпизод, что к нему пришли паломники, и одному из них он не уделял внимания. И потом его ученики спросили: «Авва, почему ты был так к нему, значит, несправедлив?» А он, Антоний Великий, он торговец. Он спрашивает не для пользы своей души, а для того, чтобы потом пересказать то, что слышал. Удивительно. Может быть, также эти вот селфи тоже, они не способны своей душой как-то на ничем остановиться, надо с другими поделиться, хотя это тоже какое-то общение, казалось бы. В эти социальные сети, казалось бы, пошло общение. Да. А на самом деле это не общение, а какая-то видимость общения.
И разрыв, наоборот, связи.
Да, вот то есть человек не общается с теми, кто ему близок, кто ему...
А он... Что-то шлет.
Он пересылает, и он сам себя конструирует какой-то свой образ. Он на самом деле не живет подлинной жизнью. Он вымышлен на какую-то роль. А вот эти ролевые игры, которые сейчас возникли, вот они же очень увлекают людей.
Ролевые игры такие. Это что?
Это такие сетевые. Да. Ну, я, кстати, небольшой специалист.
Ну, все-таки примерно. Нас слушают тоже небольшие
но специалисты. Но это не когда вот мы с вами играем, а когда множество участников, все в интернете, в сети, не играют в игру, в которой множество персонажей. И каждый выбирает какого-то персонажа и за него действует. И эти персонажи там между собой что-то они воюют, там, или там что-то строят, я уж не знаю, там как. Но смысл такой, что человек выбирает себе персонажа и живет его жизнью в этой игре. Что-то там делает, вот это игре, что-то достигает, какие-то очки там получает, какие-то там жизни теряет. Там, ну,
так. Понятно. Да. Вот. Это игра, которая выдается за жизнь.
То есть, да, то есть он живет не реальной жизнью, а живет вымышленной. Ну, можно, наверное, сказать, что и театр так возник когда-то, но театр все-таки это очень сложное явление.
Сложное явление, там, из древнего хора,
да, того, и там и были какие-то религиозные основы, да, и, в принципе, он и задумывался как служение каким-то этим богам, а потом уже, соответственно, как какое-то раскрытие характера, а здесь... Что-то очень конструктивное, вот человек там это, лепит свой какой-то образ, и все время человек современно из себя чего-то лепит.
Ну да, вот это вот мы рассказывали об этом, и вот в наших ютубах это было сейчас.
Но это не для бабушек, не для одиноких,
сейчас, они, наверное, не страдают. Сейчас слово это запрещено у нас, мета. Ну, просто к употреблению, и сама эта сеть... Но еще не успела к нам самым страшным навалиться. Вот видите, как промыслительно в силу вот этих вот иногентов и всего к нам не успела прийти вот эта вот метавселенная. Это еще большая игра. Очки за $300. У нас этого нет, потому что запрещено, еще раз повторим, это положено. Вот, это Facebook был, им принадлежал. Это колоссально, 3,7 миллиардов уже на Земле этим охвачено. Вот, и там совсем вымышленный мир. Вот был ты никаким, одиноким, ну, собственно, бездеятельным, вот, ну, пришел с какой-то, ну, никакой работы, купил что-то там поесть, надел эти очки, погружаешься в выдуманный мир, ну, который видишь реально. Даже моду успели разработать, там Киркоров поучаствовал, который теряет, меняется. Ну, одежды всякие, представляете, я даже не могу представить до конца, где нас видел такой, ну, комментарий по телевизору, как это будет. Ну, это, представляете, это жизнь просто. Там женится, выходит замуж, занимает посты, и это все человек видит. Он даже боится перейти, если посмотреть на него, ну, какую-то вот яму. Он прям так делает руками. Ну, сумасшедшего, похоже, когда вот показывали. Где мостик, а там это все реально. Представляете, как? Но это псевдоизбавление от одиночества. Да? Это же псевдопуть. Там уже к Богу никак не придешь. По существу это сатанинская задумка.
Ну, сатанинская, конечно, потому что сатана, кто-то назвал его, что это обезьяна Бога, Бог же творец. Первая книга Бытия называется «Бытие». То есть Бог творец, Бог создал мир. А человек пытается, сатана пытается создать свой мир. Но на самом деле, все, что может творить, это ад. Потому что и вот этот мир, он, я думаю, что он будет, конечно же, адские черты приобретать. Он будет, если Божий мир основан для нас, для христиан, как уже открылся нам христиану, что он основан на жертве Христовой, на любви, на том, что Христос основа всего, и всемогущий Творец, а дает нам свою плоть и кровь, питает нас, приносит нас в жертву. А там, наоборот, тот, кто в главе, он будет над всеми властвовать. И будет, я думаю, что там эта мета разобьется в то, что жертвы будут там приноситься тому, кто выше всех. Вот, и, может быть, кровавые жертвы. Какие-то,
да, конечно, почему бы и нет.
Ну, и, кстати говоря, вот не так безобидно вот эта теория революции с духовной точки зрения.
Революции?
Да.
Ну, а про революцию...
Потому что выживает сильнейший. Понимаете, выживает сильнейший.
А давайте поговорим как следует об эволюции. Вот сейчас звонок поступил, пока ответим. Пожалуйста, говорите.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я просто не знаю, так как нет у меня телевизора и компьютера. Вот гиперспорт сейчас был, там, где были игры на компьютерах. Скажите, да, ну... батюшка, что это такое? Всего вам доброго, благодарю, до свидания.
Вот мне задали вопрос, а я не знаю, гиперспорт?
Ну, гиперспорт – это одна из игр, в общем, о которых вы уже говорили. Да. Их множество, вот, дорогая наша слушательница. Это пустое времяпровождение.
Если кто-то ну, считает... виртуальная реальность. Какие-то соревнования.
Ну, конечно, гиперспорт. Ну, вот там гиперспорт. Это все ведет вот к той же метавселенной, еще раз повторю, запрещенной у нас, как положено в средствах массовой информации, пишут, знаете, под звездочкой. Иногент там или запрещенная. Вот. Вот и слава богу, представляете, случилась специальная операция, и вся эта метавселенная вот, отодвинулась. Ну, называется, неправильно все вместе говорим, конечно, киберспорт. Ну, кибернетический. Ну, да. Что? Ну, да, ну, так это одно и то же, то, что мы говорили. Он присутствует, то есть, в этой самой виртуальной реальности. Вообще, виртуальная реальность, она потому виртуальная реальность, это немножко не тема нашей передачи, но и тема, потому что люди от одиночества уходят туда. Или... от образования отворачиваются, если это дети, вот, что тоже тема наших передач.
Ну, виртуальная реальность, я бы сказал так, вот мне пришло в голову, это просто оцифрованные мечты. Если человек может мечтать, алкоголик все равно мечтает, наркоман, он живет, и мы все мечтаем, мы мечтатели, мы не понимаем реальной жизни, а мечтаем о том, а это вот научились это благодаря цифровизации современной темы. Вот можно, значит, все это зафиксировать, передать другому, если заставить двигаться.
Но ведь это молодого человека, для него это, так сказать, это наркотик и уход от действительности, и он этим самым, ну, поскольку еще какие-то товарищи есть, избавляется от одиночества. А избавиться, мне кажется, вот благообразному пожилому человеку вот этими всеми кибер, так сказать, спортами и виртуальными мечтами, ну, нелегко.
Ну, мечты все равно, тем более мы с вами люди старшего поколения, помним этот лозунг, что человек без мечты – это птица без крыльев. Вот. Хотя святые отцы говорят, что мечтательность – это самая первая ошибка души.
Да, да, да.
Парение мысли. Как
надо избавиться, да,
подвижнику от мечтательности. Принимать мир, в этот мир Христос пришел. Он реален, он здесь, он наших реален. Ближних. Я во все дни с вами до скончания века, Господь говорит.
Христианство, как есть такая формула, в споре с атеистами, с коммунистами чаще всего, они все атеисты, коль настоящие, если вот это самое. Христианство не материалистично, но реалистично. Да. А коммунизм материалистичен, но совершенно нереалистичен. Да, все идут к какому-то светлому, небывалому коммунистическому будущему, которое существует только на плакатах к 1 мая. Батюшка, вот, так сказать, я напомню нашим радиослушателям, видно, что они слушают, а потом про эволюцию, это мы с вами, да. Страшное дело. Помните, вы начали говорить про эволюцию? Да. Я немножко не понимаю, при чем здесь эволюция, хотя эволюция – это очень плохо. Вот, вера в эволюцию, руководство эволюционное.
Я не знаю, хорошо это или плохо с точки зрения науки, я не берусь об этом судить, но когда в основу жизни положен принцип, что у кого сильнее челюсти, тот побеждает. Конечно, в природе так оно есть. Мир, на самом деле, страшный. А то у Евгения Трубецкого есть такая статья, как раз где-то во время Первой мировой войны написано.
Евгений Трубецкой – это наш философ.
Да, князь Евгений Трубецкого, да.
Два брата.
Да. Николай и Евгений. Николай. Да. Ну, что на самом деле мир – это так, если как, смотреть на него, что бабочки порхают, там, букашки, таракашки, они все друг друга жрут безжалостно, совершенно безжалостно.
И мы наблюдаем это,
да, и как-то нам нравится. Да. Вот, но когда мы верим, что Бог создал мир, в котором не было смерти, то есть были живые существа, они существовали, но никто друг друга не жрал, потому что смерти не было. Вообще смерть вошла в этот мир, в мироздание через грехопадение Адама. А вот сатана, вот есть интересно у Льюиса, Это письма Баламута, такое произведение.
Читал.
Где там...
Гносик пишет.
Где гносики там один...
пишет.
Весенок пишет старшему бесу.
Да.
Вот. Но главное, что этот старший бес под конец признает, что, сейчас он сожрет. Потому что тот не справился с какой-то задачей. Вот. То есть, если у нас тоже мы едим нашего Бога, понимаете, мы питаемся им. Хлеб наш насущный — это тело и кровь Христова. А у них сильный пожирает слабого, как и в природе оно есть. То есть вот этот грех, это же бесовское начало, оно через человека вошел. И вот как-то глубоко знаменательно, что его придумали вот такие уже все-таки поздние времена. Хотя о мироздании задумывались, конечно.
Эволюцию?
Идею того, что...
Поедать хорошо.
Не то, что поедать, а что за счет этого происходит развитие от низшего к высшему.
Угу.
Вот это. То есть за счет того, что оно само по себе все более и более совершенно, усовершенствовано, то сильный. И в конце концов, я думаю, что Антихрист это будет самый сильный.
Ну да, это усугубление получается грехопадение.
Да.
Чем больше съешь других, тем больше получишь, но тем больше ты грешник. Вот тут какая история. У эволюции есть еще другие такие стороны, но это вы верно. Я, например, первый раз слышу такую характеристику. То, что она не научна, это я знаю, например, псевдонаучно. Но есть и другие характеристики, вот этические, предположим. Еще там есть, вот вместо веры в Бога, в эволюцию. Ну, в общем, это же богиня-мать, с другой стороны, получается. Смотрите, что в фильмах там мы слышим, документальных разных, очень популярных, какой текст в учебниках. Эволюция распорядилась, эволюция позаботилась, эволюция решила. Она уже одухотворяется в женском роде, но это же Астарта та же самая, которой поклоняться-то, как мы знаем, как и Валу-то.
Ну да, если считать, что это, в общем-то, материя, в основе всей материи. Это Лосев называл, что материя – это страшное, безглазое, слепое чудовище, которое значит, каким-то непонятным образом все пожирает.
Спасибо. Вот вопрос-то сейчас я сделаю объявление, как положено, в середине передачи. Только вот одиночество пожилого человека, за окном которого падает, так сказать, это самое, какая-то струя с крыши, и никого на улице нет.
Молиться сначала в храме,
но
подождите, а потом дома молиться.
Подождите, батюшка, подождите. Вот на эту тему. Я как раз про это. Я вас спрошу, как молиться. Мы христиане, реалисты, только что сказали. Вот. Реально одинокий этот человек, средний, даже православный, с утра до вечера ведь молиться не будет. И в храме-то в четверг, в среду, ну, если не праздник, конечно, там или не акафист читают, будет, простите меня, два человека, вот, в среднем. И там весело особо ему, если он не ученик Антония Великого или Семена Столпника, вот, ему не будет. Но я хочу, если быть откровенными, вот, я хочу объявить, значит, что вы слушаете сейчас, дорогие братья и сестры, по радиостанции «Радонеж», передачу «Любовь и верность», передача о семье, ну, вообще о человеческой внутренней жизни. Сегодня к нам пришел протоиерей, он был раньше у нас, отец Владимир Седов, обязательно священник, потому что ведь священник исповедует людей, а мы говорим сегодня об одиночестве. Почему об одиночестве таком? Все-таки пытаемся выйти, вот, экзистенциональным, слово трудно произнести, это экзистенция, это душа твоя личная, вот мы еще раз повторим, уже говорили, каждый умирает в одиночку. Как это преодолеть? Ведь люди за историю свою, вот с тех пор, как мы говорили, они грехопали, они пытаются избавиться от одиночества. Вот, тут такая проблема, только очень совершенные люди, мы упоминали вначале великих подвижников и пустынников, вот, скажем, Марию Египетскую, Антония Великого, избавляются от этого одиночества. Ну, и наши монахи, конечно, тоже. Да потому что я прочел такую как-то несколько лет тому назад интересную, проповедь чью-то, а может быть, какую-то статью, где сказано, что избавиться от одиночества может человек, приходящий к Богу. Ведь в монастырь не уходит, а приходит. Это радикальное избавление от одиночества. Это надо понять. Все остальные меры частичны. Вот. Ну, позвонить на Радонеж можно по телефону, который вы знаете, но все-таки не все, и кто-то подзабыл. Телефон прямого эфира сейчас у нас 8495, это Москва, 8495, и дальше 959-5939, 959-5939. Итак, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы» Ютуба, и протоиерей Владимир Седов. Батюшка, картина идеалистическая.
Вот я с вами нет поспорю. Я
давайте,
считаю, что
расскажите,
как... если я вам скажу, и не вам, а скажу всем слушателям.
Всем. Вот сейчас слушателям.
Да, как сделают так, что приход в храм для вас будет праздником.
Вот этого мы и ждем от вас.
Вот,
мы
35 но только есть
минут
одно,
на это выходим.
У человека должно быть более-менее хорошее зрение. Он должен иметь Евангелие и быть способен его читать. Вот если вы просто задумаетесь, вот сделайте такое вот, я уже умер. Вот чем я буду жить в вечности? Если вы верующий человек, то вы найдете ответ в Евангелии. Христос говорит, что не хлебом будет жить человек, а словом, всяким глаголом, исходящим из уст Божьих. Вот это Евангелие, это и есть глагол Божий. Открывайте Евангелие, зажигайте свечечку, икона, свечечка, Евангелие, и читайте. И вот только это и делайте. Потом жизнь для вас кончилась, она потеряла для вас смысл. Вы можете смотреть в окошко, там, как коты дерутся.
Да, вот
или,
именно. Да.
Или там... козла здорового собакой, как это у Пушкина наблюдать, тихо занялась. Вот. А если вы будете читать, вы видите, что довольно трудное занятие. Потому что, ну, и после этого молитва в храме для вас будет просто, это будет одновременно и опера, и симфонический оркестр, и все. На службу, если придете. Но если вы будете читать, и главное, вы все начнете понимать в службе тогда. Если до этого ничего не понимаете, вот если будете читать Евангелие, оно будет там все время раскрываться, потому что богослужение – это и есть раскрытие Евангелия, по сути дела.
Слово Божие.
Да. Да.
Потому что Евангелие, вообще Священное Писание – это не слово
именно
о Боге,
Евангелие, да,
а
именно,
слово
не
Божие.
Не Ветхий Завет, а именно, потому что в Ветхом Завете много и исторического, и учительного. Нужно именно начинать с Евангелия. Благая весть – это то, чем будет наша душа жить, если... полюбим Евангелие, даже на суд не придем, как Евангелие от Иоанна говорится. Придем от смерти в жизнь сразу, если будем в душе иметь Слово Божие. Потому что бесы не могут приблизиться к Христу. Евангелие – это сам Христос. Слово Божие. Бог – Слово. Вначале было Слово.
Да, да, действительно. Вот видите, какой совет.
Это труд, но это проверено на практике. Это так. Это труд, который тут же почувствуете плоды. И уже... вкусив это уже, конечно, это постоянно требует труда, но вы уже почувствуете, что стоите на камне.
Но мы ведь говорим при этом, я хочу просто уточнить, это ценнейший совет, дорогие братья и сестры, бабушки, дедушки, и не только, потому что одиночество тогда, когда ты одинок, я вот эту фразу повторил, это можно жить и с мужем, который смотрит телевизор, но, так сказать, внук где-то, да, так полуподрос, а в общем ты, ну, я сейчас почему-то женщину имею в виду, да и мужчина тоже может быть, ну, как-то вот женщин больше в церкви, да, все равно один. Абсолютно. Вот. Ну, в такой другой комнате какой-то. И все равно смотришь, как дерутся коты, вы правильно сказали. А могут и на улице города, там, Самары, так же они драться. И, ну, машинка проехала, забрызгала всех грязью. Но едет-то она одна и та же. Ночь, улица, фонарь, аптека, блок. Да, бессмысленный и тусклый свет. Вот. Живи еще так хоть полвека.
Четверть века.
Четверть
все
века
будет,
сейчас.
Так, сказать, нет.
Да, все будет так. Да. Умрешь, начнется все сначала. Вот это странная фраза поэта, конечно, все
ну,
повторится.
Он такой был настоящий.
Да, да, все повторится, как и в старь. Да. Ночь, ледяная репь канала, там даже кота нет, аптека, улица, фонарь. Вот прямо человек вошел в стенку, и ничего, аптека, какой образ-то? Вот аптека. У меня вот внизу под домом две аптеки сейчас любят лечиться граждане. Одна левее, другая через 100 метров правее. Вот. И одна круглосуточная, другая гаснет немножко. Но не спасает даже ведь и свет круглосуточной аптеки. Разве что встать, проснуться и купить себе витамин С, понимаете, вот больше-то ничего. Значит, в первую очередь читать Евангелие, да?
Конечно.
А вы как-то сказали, сейчас пропустили, между прочим, вы говорите, Ветхий Завет так не спасает. Согласен, если читать там, так сказать, книгу Варуха.
Это для пастырей, это история падшего рода человеческого. А мы уже, зачем нам изучать свою историю болезни? Нам надо спасение, нам нужно лекарство.
Новый вот, Завет, слышите, братья и сестры, как интересно, сказал отец Владимир Седов, который сегодня у нас в студии радиостанции «Радонеж», куда мы можем позвонить, и уже звонили по телефону 8-495-959-5939. Зачем нам история болезни?
Ну, да, понимаете, я немножко утрирую, потому что понимаю, многие говорят, что лекарство лучше действует, когда понимаешь, как оно действует.
Да,
это
да,
уже
да.
Высший пилотаж. Знаете, да. Когда человек действительно погибает, он должен просто ухватиться за вот эту соломинку спасения.
Но
потом, когда он утвердится, он будет уже Ветхий Завет читать и будет понимать, что с ним происходило, и для чего это происходило. Но начинать надо с того, чтобы...
А подразрушу отношение к Ветхому Завету. Я еще раз говорю, я согласен, как человек слабый, сесть и читать, так сказать, подряд 16 письменных пророков от великих до малых. Но это мало кто может. Если он сейчас скажет, позвонит по телефону, что он каждый день вот так
да даже по дело кругу не то, что читает, этого не может. Он даже может смочь, потому что это дает определенную власть и над людьми.
Да?
И, ну, конечно, потому что это знание.
Да, ну да.
Но это не спасает. Это не дает ему вечной жизни, вот в чем дело.
Да, мы говорим сейчас про...
Мы говорим о том, что человек...
вечной жизни.
Он может читать для того, чтобы потом ходить и проповедовать, и всех поучать. Mm. Был же, я забыл, какой это подвижник, который... Никон Сухой, не кто-то из Киево-Печерских, который стал читать Ветхий Завет, перестал читать Новый, и попал в прелесть. И он стал обладать каким-то необыкновенным познанием, к нему толпа народу пришла.
Да,
он...
это Сухой, наверное, да, есть.
Уж, по-моему, да. Я забыл. И он попал в прелесть, его отчитывали потом.
Даже
вот, так. И просто это известно, что вот если возьмете, сколько читается, конечно, Паремия – это Ветхий Завет,
да,
Псалтырь –
да.
это Ветхий Завет, но основа всего, конечно...
Это Евангелие.
Евангелие – это для укрепления веры. А дальше уже...
Батюшка, звонок.
Да, да, давайте.
Как
давайте.
Укрепиться, хотят просить.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Может, вы подскажете, как поступить? Значит, я поехала на встречу к дочкам своим, но им еще 30 нет. Одна заканчивает, учеба, вторая работает. И я взяла с собой Евангелие. Думаю, вот я прочитаю, сколько смогу, побеседую. Мы несколько дней там как бы жили. Ну, вот они сразу говорят, нет, не надо. Даже мы там поссорились. Я вот сейчас вот задумываюсь, как тогда по-другому, таким, они же молодые, как их тогда хоть как-то, чтобы они начали в эту сторону размышлять, думать.
Вы как тот паломник, который к Антону Великому пришел. Вы хотите дочку спасать, а вы себя спасаете, тем более, что они взрослые.
Вам надо, я-то читаю.
Вот надо кажется, знаете, если мы будем, яблочко от яблони недалеко падает, если мы будем светиться любовью к Богу, то без всяких наших усилий дети наши вырастут верующими. Если дети вырастут неверующими, надо каяться нам и больше думать. А то, что вы будете им читать, конечно, будет отторжение. Человеку нельзя ничего навязывать.
Мы хотели слушать. Но потом у меня были такие выпеки чуть-чуть наших известных поэтов, писателей о религии. Тут они послушали.
Так да немножко. Вы все опять их учите, матушка дорогая. Вам уже дочка 30 лет, они вас должны учить. Вы у них учитесь. А молодые часть умнее нас уже, понимаете?
В общем, только молитва за них и только за свое.
Да надо не только за них, а за себя надо молиться. Надо понять, что мы не готовы к вечности. Понимаете? Мы не готовы.
Угу.
Вот вы почитайте, вы же наверняка такой продвинутый человек. Вот что, святые, они ходили к кому-то, проповедовали, тоже Серафим Саровский. К нему люди шли. Вот, потому что он...
Это дочки, это родные. хочется, чтобы они...
Тем более, с родными надо быть еще осторожнее, потому что посторонний человек, он еще вам правду не скажет, хотя думает, хоть бы ты замолчала. Понимаете, а дочка так и скажет. Это же очевидно.
Было такое, намеки такие были откровенные. Ладно, спасибо большое вам.
Да, о себе думаем, да. Хочу про Ветхий Завет все-таки. Я все про пророк там. Почему-то Варуха у меня вот вертится, потому что редко читаю, да, люди, предположим. Но и ставят больше те, кто пытается изучить, предположим, да. Вот. Или таинственную книгу Иезекииля. Вот. Интересуются мистикой всякой. Так никто понять не может, что это. Колесница. Но мы сейчас в сторону уйдем. И тут какой-нибудь богослов позвонит, скажет, что мы там идем по одному пути, по другому. Мы по-простому сейчас. Рекомендует церковь, поскольку рекомендует большинство пастырей, и вы тоже, наверное. Вы говорите, надо читать Евангелие. Я с вами внутренне согласен, но читать Псалтырь. И в одной передаче вы скажете, что Псалтырь — это великое дело, потому что им питается душа. Даже тогда, когда мы ум наш, скудный, этого не осознает. Может, нам прибавить к Евангелию все-таки даже пусть не назначаемый батюшкой, что давление на человеком, а вольное чтение.
Все зависит от уровня человека. Если человек находится в самом таком глухом одиночестве, в отчаянии, Евангелие – это глоток свежего воздуха, это луч солнца, понимаете? Это Христос, это образ Христа, которым душа вечна. Псалтырь – это уже, опять же, это мудрость жизни, это во всех ситуациях, так сказать, там можно найти ответ. Но Евангелие это основа основ. Это воскресение. Самое главное, что христианство — воскресение. Что нас ожидает вечная жизнь. Евангелие о воскресении.
А если человек свободен...
А уже все остальное потом.
Да, я же не говорю, что это не нужно. Или от болезни. Отрицание. Что же больше его обрадует? Значит, если он идет к
человек, которого не ощущает, читает Псалтырь. Он будет, там же ничего не понятно, Псалтырь, на самом деле. Она же настолько глубока, что ее невозможно... Всю жизнь ее читаешь и понимаешь там одну там тысячную. А что он там понимает? Он вообще не понимает. Какие-то мелодичные...
Какие-то наставления прямо же. Есть все-таки выраженные. Не только наставления,
это просто образы. Темна вода в облаках. Что за вода, что за облаки? Что это даст душе, человеку, тоскующей душе? А Евангелие — это совсем другое. Это основа основ. Вы просто как верующий человек уже рассуждаете. А я говорю о человеке, о людях, которые испытывают одиночество, потому что они совсем не знают Бога. С таким же успехом им скажут, читай там Тхамопаду или Коран. Если ты будешь какие-то заклинания читать, ты все равно погрузишься в какую-то стихию, в какую-то... И в ней будешь жить.
Надеюсь, мы не сравниваем с вами Псалтырь, так сказать, с...
Дело в том, что без веры любые заклинания, вообще любые, может, даже бессмысленные заклинания, они заколдовывают душу, понимаете? Если вы без веры будете читать Псалтырь, то она вас не приведет к спасению. Потому что Евангелие – это проповедь, которую апостол... Христос послал апостолу что проповедовать?
Евангелие.
Не Евангелие, а не Псалтырь.
Но все-таки Псалтырь рекомендуется, и вами тоже.
Конечно же. Но мы же сейчас говорим о людях, которые испытывают смертельное одиночество. Вот весь мир пуст. Мир тьма. Да, эта тьма наполнена историей человечества. Но что ему до этой истории, если он одинок? Что ему до этих тайн каких-то там мистических и прочих? Чем его душе жить? Тут только Евангелие в основе лежит.
В общем, вы правы. Конечно же. Если только не мечтать о себе, что я сейчас постигну.
Уже другое, это уже не одиночество. Это человек строит какие-то планы, он хочет там чего-то, может, достичь.
Постигну Писание.
Конечно, это другое.
Укрепляться в вере, это... познавать. Вот это самое. И как это благодатно и хорошо. У меня, помню, один батюшка поделился, будучи протоиереем уже. Я же в Валентине Лебедеве работал, в церковных учреждениях, и тогда он говорит: Валентин, знаешь, как хорошо-то. Я говорю, Псалтырь стал читать. Я говорю, в каком смысле? Не для службы, никак даются эти кому-то наставления в пост, читай кафизму, бей поклоны. Не кафизму и не славу даже, а сколько душе захочется. Открою, когда время, и читаю. так хорошо оказалось. Я говорю, вот это да, батюшка. Я говорю, рекомендуешь? Он говорит, да, вот без вот такого задания. Как бы там, вот прочитай, ну пусть даже славу, там, три псалма, вот, и там 12 поклонов. Не надо.
Но ничего. Мы с вами не для протоиереев передаем. Сами нас поучить могут.
Да, протоиереи нас сами могут поучить. У нас передача, да, о том, как преодолеть одиночество. И когда мы сказали, а именно отец Владимир Седов, протоиерей, вот, что в одиночестве надо молиться, я не очень поверил. Потому что человек и подготовленный-то все время не молится. Это целая наука, как вы знаете.
А у вас нет связи одиночества, на самом деле. Вы все равно глубоко связаны с Богом уже. Ну, а вот, конечно, в псалтыре тоже есть потрясающие слова. Отец мой, мать моя, оставили меня, ты же, Господи, восприял. Да. Да. Но это, кроме этого, много чего другого сложного. А Евангелие — это просто как луч света.
Ну вот, вот вы и посоветовали, как луч света, и правильно. Мы пришли долго тут как-то обсуждали вопрос с Ветхим Заветом и Новым, но вы все-таки правильно сказали. Да, это прямо глоток свежего воздуха человеку, который задыхается.
Это камень, на котором строится все дальнейшее здание.
Ну да, да, действительно. Да, да.
Это сам было, Господь это сказал.
Это благовестие о воскресении. Это да. Пасха, центральный да. праздник.
Камень Христос.
Да, камень Христос. Да, мальчик, хорошо, ну вот мы молимся, и все пройдет, и коты разбегутся под окном, и воссияет, так сказать, свет вместо осенней, зимней тьмы, и дети окажутся получше, если они нет. Я к чему? Что это явно вы говорите правильно, я вдруг сам это ощутил. А вот что еще надо бы делать одинокому человеку? У нас два типа одиноких людей. Одинокий совсем один, к тому же еще. Ну, практически. Если дети живут в Самаре, он в Тамбове, то он один. Вот. А внуки уже не приедут. Вот. Или человеку, значит, одинокому, но в мире все. Вот. Ну, когда
ну, тоже никто же не общается. В Самаре, в Тамбове, это еще не можно одиночество не спутать. Можно и по телефону позвонить. И можно даже, если у вас хорошие с человеком отношения, если вот вы да. где-то рассорились... Что нужно делать? Прежде всего, надо понимать, конечно, если человек вот все-таки какую-то веру обрел, он дальше должен последующие шаги делать. А что Господь говорит? Покайтесь, приблизился Царство Небесное. В чем состоит покаяние? Вот сейчас вот как раз подготовительные недели к Великому посту идут. И что нас ожидает в следующее воскресенье? Евангелие о том, что если мы хотим, чтобы нас Бог простил, мы должны простить. То есть одиночество бывает, когда разорвались связи, разорвались из-за ссор, обид. Надо простить. Если мы простим, то нас Бог простит. Примириться с детьми и простить их. И надо, чтобы они нас простили. Вот. Потому что можно жить в одной квартире, а не в Тамбове, в Самаре, а все равно быть во вражде.
Да. Вот видите, дорогие братья и сестры, нам скоро предстоит день и момент, когда мы можем простить многих. Вот. И на самом деле... Вот. И самим покаяться одновременно, почему, собственно, состояли в таких отношениях с людьми. И в то же время даже и близких, ну, в родственных, куда уже ближе-то. Да и на работе, да везде, потому что вот часто учат нас, и в передачах наших учат отцы, нас и вам передают, что в первую очередь, чтобы наладить отношения, скажем, даже с теми детьми или внуками же взрослыми, надо, собственно, покаяться в том, как ты с ними поступал. Даже больше поступают-то нормально, иногда вообще не поступают никак, вот мужчины особенно, вот, в своих грехах, которые давали им пример, скажем, ну, предположим. Ну,
по-разному бывает. Бывает, вы знаете как, все-таки родители детей любят.
Да.
Вот. И все родители жаждали бы, чтобы дети, как блудный сын, пришли и припали к его коленам, да. Но блудные дети, ведь это только один из сценариев, вот притча о блудном сыне, да. А другой сценарий, что блудный сын ушел и живет на стороне далече, и не думает к отцу возвращаться. Это если говорить о небесном отце. И одиночество не ощутил. Вот тот блудный сын ощутил одиночество. Вот если говорить
ну, правильно.
Сегодняшнего, да, нашего
передачи,
да. Он ощутил одиночество, то есть уже нечем питать душу, и решил к отцу вернуться. А многие вот живут вот этим виртуальным миром. И они даже могут презирать своих родителей, которые там... Ему этот терес-то не нужен, понимаете? Ему нужны другие яства какие-то, виртуальные, какие-то мечты. Что он там в убогую хижину там, к своему отцу, к матери вернется, когда он уехал там в Вавилон, блудный город. Поэтому тут не все от нас, от родителей зависит. Дети, мы должны, конечно. Но если мы будем возвращаться к Отцу, то есть шансы, что дети вернутся к нам.
Если мы будем возвращаться к Отцу Небесному, да, вы имеете,
да,
в виду.
Да. Да. Каждый из нас, он отец и сын. И прежде всего, каждый из нас, это сын Небесного Отца. Если мы вот задумаемся, вот сейчас вот женщина, которая звонила, она переживает своих дочек. Она переживает, что они ее не слушаются. Но она не понимает, что она сама не слушается Бога. И когда мы чувствуем неблагодарность по отношению к себе, мы должны всегда подумать, а как мы неблагодарны Богу? Он для нас сделал в миллион раз больше, чем мы для своих детей. Если мы будем постоянно чувствовать свою вину перед Богом, то мы будем поглощены уже этой виной, будем стремиться ее искупить, вернуться к Богу, и даже не будем думать, а тогда дети сами к нам вернутся, и нам уже не будет обиды на них. Потому что наша обида от нашей гордости, что как это так, я для него там то-то и то-то делал, а он мне ничего не платит благодарностью. Но Бог для нас больше делал, значительно.
Да, а мы не платим благодарность.
Совершенно. Мы же только потребительские, мы хотим только получать дай, 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 дай. А ну вот, сыне даже не твое сердце. А сердце, да, это, вот, читая Евангелие, вот что нужно Богу.
Вот на этом мы сегодняшнюю передачу, которая коротко называется вот «Одиночество», вот, мы и заканчиваем. Беседовали мы с протоиереем Владимиром Седовым, и он дал нам конкретные, братья и сестры, рекомендации о том, как преодолеть вот это вот внутреннее настоящее одиночество. И можно опираться вот на его слова, и дальше самим уж догадаться, коль мы православные люди, о чем вообще в принципе идет речь. Тут у нас и Священное Писание было, Евангелие, тут мы вот вышли и на блудного сына, тем более сейчас...
Но еще важно помогать ближним.
Переживаем.
Помогать нашим солдатам. А Серафим Саровский говорил, дай 5 копеек нищему, и у тебя пройдет уныние.
Да, вот, кстати сказать,
всегда в наших руках.
Не попрошайки, а нищему надо дать.
Да,
нищих,
да,
очень много.
Да.
Ну вот, я, Валентин Лебедев, мы сейчас попрощаемся с отцом Владимиром. Хочу напомнить, что у нас есть еще, я часто говорю, в конце YouTube «Православная беседа о главном». Вот. Он идет все прежний, потому что он актуален. Он называется... В Ютубе можно найти, кстати, попросите детей, кто не может. Это очень несложно. Валентин Лебедев, 8 марта, день борьбы. Вы скажете, ну вот прошло 8 марта, оно не проходит в нашей жизни и не проходит за границей. Я бы не сказал, и мы не продлили бы этот Ютуб, если на днях не произошла такая вещь, когда во Франции конституционно приняли закон... Не положение разрешающее, а закон о том, что женщина может делать аборт. И вся Франция обрадовалась, и на Эйфелевой башне воссияли огни, и все это было к 8 марта, о чем сказал Макрон, выступая. Это было дня 3-4 там назад. Но это было, когда был 8 марта, они тоже понимают это так. Так что вот уже последние секунды пошли. Спасибо, благословите наших слушателей, отец Владимир.
Да, Господи,
вы, да, Бог даст, так сказать, вы к нам придете еще раз. До свидания, дорогие братья и сестры.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, болящей Валентины, тяжкоболящего Александра, Марии, Галины, Дарьи, Анастасии, Елены, Лидии, игумена Виталия, инокини Натальи, Натальи, Ольги, Александры, Олега, Нины, болящего Евгения, Галины, болящей Галины, Людмилы, Натальи, Софии, Ольги, Максима, Александра, Ксении, Антония, отрока Тимофея, Геннадия, Раисы, воина Александра, воина Евгения, младенца Артемия, отрока Максима, отрока Кристины, Елены, Марии, Максима, Анастасии, Георгия, Елизаветы, Василия, Надежды, Юлии, Александра, Александры, Вячеслава, Надежды, протерея Владимира, матушки Натальи, Марины, Федора, Елены, Николая, Иоанна, Ксении, болящей Лидии, болящей Марии, болящей Натальи, Галины, Елены, болящей Натальи, президента Владимира, Екатерины, архиепископа Фомы, протерея Михаила, протерея Владимира, болящей Нины, Дионисия, болящей Антонины, болящего Анатолия, болящей Натальи, болящей Тамары, Татьяны, Марии, болящей Елизаветы, Василия, Татьяны, Константина, непраздной Ольги, Дмитрия, младенца Анны, младенца Иоанна, отрока Алексея, воина Михаила, Валентины, Валентины, Геннадия, Ольги, Марии, болящего Михаила, болящей Татьяны, Валентины, Татьяны, Раисы, Сергия, отрока Анфисы, отрока Анастасии, Александра, Любови, Григория и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!